Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». В нашей прошлой передаче мы начали разговор о наиболее выдающемся православном богослове 20-го столетия, протоиерее Георгии Флоровском. Сегодня мы продолжим рассказ об этом замечательном религиозном мыслителе. Принять участие в нашей программе любезно согласилась профессор философского факультета Одесского национального университета имени Мечникова Инна Владимировна Голубович. Добрый день, Инна Владимировна. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, как чтут память отца Георгия Флоровского в Свято-Владимирской Нью-Йоркской духовной семинарии?
Действительно, память отца Георгия чтут в Свято-Владимирской семинарии. Начнем с того, что его именем названа библиотека Свято-Владимирской семинарии, где находится архив. И по свидетельству Эндрю Блейна, биографа отца Георгия, отец Георгий Флоровский оставил по завещанию 40 тысяч долларов, то, что у него было, на обустройство этой библиотеки. И, ну, не только это. Например, Свято-Владимирская семинария издает тексты, лекции, проповеди своих выдающихся профессоров. И именно вот одной из таких проповедей, прочитанной Георгием Флоровским, я привезла оттуда и с удовольствием передаю ваши передачи для того, чтобы вы могли познакомиться. В прошлом году отмечалось 75-летие Свято-Владимирской семинарии, и имя отца Георгия действительно тоже звучало на этих мероприятиях. Кроме всего прочего, есть живая память о нем. И, например, первый человек, которого я встретила в Свято-Владимирской семинарии, это администратор Свято-Владимирской семинарии Дебора Беланик. Она выпускница этого учебного заведения, в котором обучаются и женщины тоже, и училась, немножко застала отца Георгия Флоровского как преподавателя. Когда я сказала, что я приехала изучать его творчество, ее лицо просто преобразилось. Она, для нее это самый-самый любимый богослов. И когда я потом спрашивала Дебору, а, кстати, ее муж – это известный православный священник и автор работы о Георгии Флоровском, а она племянница отца Павла Шафрана, духовника отца Георгия и одного из его близких друзей. Она сказала, что для нее он прежде всего человек, который умел делать православие эмоциональным, сердечным, душевным. И даже о его работе об отцах церкви, и она говорила так: вот бы соединить глубину работы Иоанна Мейндорфа с эмоциональностью отца Георгия, вот это был бы идеальный такой портрет отцов. И вот это живое свидетельство для меня было наиболее важным, такой эмоциональной близости к нашему с вами сегодняшнему герою.
Да, это действительно очень любопытно. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот такая довольно известная личность, как отец Михаил Аксенов Мейерсон, он, будучи в Советском Союзе, находился в близком общении с отцом Александром Менем. Переехав в Америку, он общался с отцом Георгием Флоровским. Известны ли вам отзывы отца Михаила Мейерсона Аксенова о Флоровском и о Мене?
Одним из тех, с кем я в Соединенных Штатах Америки провела больше всего времени, это, конечно, отец Михаил Аксенов Мейерсон и матушка Ольга Мейерсон, Ольга Мейерсон-Шнитке, профессор Джорджтаунского университета. Отец Михаил и матушка Ольга хорошо помнят отца Георгия Флоровского, встречались с ним неоднократно. В архиве отца Георгия в Свято-Владимирской семинарии я нашла несколько писем еще юного, совсем молодого отца, еще не отца, а просто молодого Михаила Мейерсона, который умолял просто отца Георгия дописать, переиздать, дополнить «Пути русского богословия», которые с восторгом они открыли, он и его товарищи по вот такому православному кругу, в который он вошел. Он и его друзья хотели, чтобы эта книга была дописана, и об этом писал отец Михаил Георгию Флоровскому. Я много беседовала с отцом Михаилом, и он помнит об отце Георгии очень тепло, хотя по своим таким теоретическим и духовным предпочтениям отец Михаил в большей степени оппонент отцу Георгию, потому что он последователь Сергия Булгакова. Он о себе говорит: «Я софиолог». И, в принципе, отец Михаил Мейерсон планировал писать диссертацию именно отца Георгия Флоровского. После длительных бесед, после консультаций, после обсуждений совместных, он пришел к выводу, что им не удастся вместе пройти путь до конца. И от этой идеи писать под его руководством диссертацию он отошел. Но тем не менее сохранил самую-самую теплую память. По свидетельству отца Михаила, одну из самых последних своих служб в своей жизни отец Георгий Флоровский совершил в храме Христа Спасителя на 71-й стрит. Настоятелем храма является уже много лет отец Михаил Мейерсон. И он даже говорил о том, что поначалу он боялся, что отец Георгий не сможет дослужить до конца. Уже у него там и руки тряслись немножко, но все прошло хорошо. И вот такими были его свидетельства и много-много другого. Об отце Александре Мене мы говорили меньше, но не тематизировали именно этот разговор. Ну, конечно, отец Александр Мень для Михаила Мейерсона — это все. Это его духовный наставник, это человек, который просто перевернул его жизнь. И в приходе отца Михаила Мейерсона достаточно много тех эмигрантов, которые приехали из Москвы, из других городов, которые в свое время были вместе с отцом Александром Менем. И помнят об этом, и чтут эту память, и хранят этот дух до сих пор.
А что интересного вам рассказал об отце Георгии Флоровском отец Павел Шафран?
Отец Павел Шафран рассказал действительно очень много интересного. Начали мы с ним наше общение по телефону, потому что я прекрасно знаю, что отцу Павлу Шафрану уже далеко-далеко за 90. Меня познакомила с ним вот заочно и дала телефон его племянница Дебора Белоника, о которой я вот говорила. И она сказала, что, ну, отец Павел Шафран, он, конечно, уже сейчас не в той форме, в какой был, но он еще очень бодр. Оказалось, что он гораздо бодрее, чем я могла себе представить. Ну, первое, что мы поговорили по телефону, и в этом телефонном разговоре отец Павел Шафран все время подчеркивал самое важное. Он крепок в вере. Это настоящий православный человек, который всегда был крепок в вере. И он очень уважаем в православной среде. И он был очень близким для отца Павла Шафрана человеком. Ну, мне удалось встретиться с отцом Павлом Шафраном. Он встретил нас с мужем на машине, провез по самым важным местам, связанным со службой отца Георгия Флоровского в храме Святого Владимира. Повез нас на могилу отца Георгия. И это огромная благодарность, потому что это чувство, когда ты находишься там, где покоился отец Георгий Флоровский, это непередаваемое ощущение. Действительно говорил о том, что прежде всего, что наиболее интересно, не знаю, насколько пристрастен этот опыт, что его всегда поражало та страстность, та непримиримость к каким-то антиправославным, неправославным мнениям, с которыми сталкивался отец Георгий Флоровский. Для многих это был минус, Но вот для отца Павла Шафрана это было то, что его всегда восхищало. Он даже рассказывал о каких-то собраниях экуменических в Принстоне и в других местах. Иногда он мне говорил так, что участники этих собраний даже побаивались, что вдруг придет отец Георгий Флоровский и, значит, наведет там порядок. Они старались, ну, как-то сосредоточиться и быть в форме, потому что они знали, что это будет полемика настоящая, серьезная, ну, для многих жесткая, но, повторяю, с точки зрения отца Павла Шафрана абсолютно оправданная, и для него вот эта крепость в вере, это было самое важное качество отца Георгия, которое он помнит до сих пор. Более того, что было очень интересно, отец Павел Шафран из той части американского православного мира, которая в Америке достаточно многочисленна. Он по происхождению русин. И тем не менее, он никогда не жил ни в России, никогда здесь не был. Его русский язык совершенно блестящий. И когда я его спрашивала, откуда у вас почти без акцента язык, это вообще с отцом Георгием. Мы много с ним общались, я его слушал. Для меня он был наставник во всем. Даже в языке, у которого почти нет акцента.
Это очень интересно. А что касается вот именно этих экуменических встреч, я бы сказал, что это даже неожиданно. Потому что известно, что отец Георгий участвовал в контактах экуменических, но что это было именно с такой стороны, я об этом никогда раньше не слышал.
Это свидетельство отца Павла Шафрана. Да, такое...
Скажите, Инна Владимировна, а что связывало отца Георгия Флоровского с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым?
Я находила в архиве в Свято-Владимирской семинарии очень большое количество таких библиографических заметок той литературы, которую тщательно и очень подробно, детально собирал отец Георгий Флоровский для своих будущих книг, для продолжения путей и для работ, которые он писал. Одна из тем, которых его больше всего интересовала, это культура Древней Руси. Специальные коробочки, о которых я уже рассказывала, тематизированные, этому были посвящены. И вот там работы Дмитрия Лихачева были представлены очень-очень подробно, детально. Он следил за его творчеством, он комментировал их. И, кроме всего прочего, их еще связывал вот такой мостик, как брат отца Георгия, известный историк Антоний Флоровский, который жил в Праге, работал там всю жизнь после эмиграции. И, насколько мне известно, уже Антоний Флоровский был лично знаком с Дмитрием Лихачевым. И вот в письмах тоже между двумя братьями, особенно в конце жизни, может быть, когда-то у них были какие-то, ну, если не разногласия, то не такая близость, чем ближе, вот, чем дальше они становились все ближе в переписке, еще и потому, что, на мой взгляд, интересы отца Георгия Флоровского сместились к его первой такой любви, которая связывает его с Новороссийским университетом. Это история, историко-филологический факультет, который он закончил. Вот история самая подробная, самая фактическая, актуальная история, с годами его стала занимать все больше и больше. И прежде всего, как я уже сказала, история Киевской Руси, история церкви. И вот я думаю, что это та самая важная духовная связь с наследием Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Жаль, что Флоровский не написал ни одной книги на эту тему. Скажите, а какие еще проекты Флоровского остались нереализованными?
Так вот, мне кажется, и многие об этом говорят с удивлением, это один из вопросов флоровсковедения, почему же почти ничего, что он задумал в последние годы, не удалось ему осуществить. Ответов здесь может быть много-много-много. Часть ответов подсказывает сам архив. Этот ответ связан с тем, что стиль научной работы отца Георгия вот был такой, что ему хотелось собрать как можно больше фактического библиотеки. библиографического материала. Он уходил в это собирательство, уходил в детали и уже не мог позволить себе выдать на гора какую-то целостную работу. Так вот, среди этих коробочек тематических, я все время буду возвращаться к ним, как настоящему такому подлинному свидетельству того, что это была тема, которую он для себя поставил и собирал последовательно материал. Мы находим, как я уже говорила, Гоголь, Достоевский, история, там эти коробочки подписаны совсем другим названием, но по содержанию я уже поняла, что речь идет именно об этом. История духовного образования в России, славянофилы и, конечно же, пути. Конечно же, пути, которые он хотел дописать, что там было существенно добавлено и планировалось, как мне кажется, судя по той библиографии, которая представлена. Он очень много добавил литературы, связанной с историей Украины и Украинской церкви. И я находила там огромное количество библиографических ссылок на литературу, которую отец Георгий Флоровский читал благодаря наличию Украинской Вильной Академии Наук в Нью-Йорке, где собиралась вот такая украинистика, где собиралась литература по истории Украины. Та часть его путей, которая часто в отечественном таком контексте вызывает наибольшую критику, его отношение к украинской церкви, впадению в латинство, западное пленение. Вот мне кажется, что та литература, которую собирал он, позволила бы ему и давала все поводы для того, чтобы он, может быть, пересмотрел резкость своих суждений. Такое у меня впечатление, судя по тому, что я там находила.
Жаль, что не удалось ему этого сделать, потому что действительно, мне тоже всегда казалось, что это один из довольно спорных моментов в его книге. Инна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот вы работали много с реальными, настоящими рукописями отца Георгия Флоровского. Угу. Вы, наверное, почувствовали его как человека, как ученого. Скажите, а какие были его отличительные черты, вот именно как исследователя?
Первое, что он был прежде всего собирателем, да, материала. Он хотел охватить как можно больше. И вот если брать по тем бумагам, которые являются, ну, просто подлинным документом, и ничего не домысливать, смотреть и видеть, как он работал, то вот само наличие вот этой вот разрозненной, но огромной литературы, оно показывает вот специфику его работы как ученого. Он старался собрать литературу в полном объеме. В отличие от других, может быть, авторов, которым, ну, чьей лаборатории мне тоже удалось немножко прикоснуться, по касательной, туда я не внедрялась. Например, в архиве Франка я забралась туда тоже и посмотрела, как работает Семен Людвигович Франк. Там в черновых работах гораздо больше самого Франка, его заметок, чем какой-то вторичной литературы. Ну, или той литературы, которую он обрабатывал. У отца Георгия совсем наоборот. Вот это уважение, вот это внимание, любовь к книгам. Его главной страстью одесского периода была любовь к книгам. И он был членом библиографического общества Новороссийского университета, вступил туда одновременно с историком нашим Щепкиным. Да? Они вместе были приняты в это общество. И вот мне кажется, вот это библиофильство, это отличительная черта научного стиля Георгия Флоровского. В то же время мы прекрасно знаем, насколько он критичен был к мнениям, умел опровергнуть устоявшуюся точку зрения. Поэтому в этом контексте, ну, нужно какую-то увидеть диалектику его вот критичного отношения, часто гиперкритичного, и вот такой любви, страсти, какой-то книжной такой, пиетету перед книжным миром, который предстает перед нами, этот пиетет, вот в тех бумагах, с которыми я имела возможность обращаться и видеть их, щупать их.
Очень интересно, что вы сравнили Флоровского именно с Франком. Я по Франку защищал кандидатскую диссертацию по его социальной христианской философии. И мне кажется, что все-таки вот то, что вы сказали, мне вот такая возникает аналогия, что полет мысли, само это выражение, оно, наверное, все-таки гораздо ближе относится к Франку, нежели к Флоровскому. Вот именно самостоятельно оригинальная мысль, она, наверное, больше была свойственна Семену Людвиговичу, который сам мог создать целый мир философии, меньше нуждаясь в каких-то вот источниках, меньше, может быть, даже завися от них. Вот мне почему-то так кажется.
Хотя здесь можно, если не оспаривать, то как-то дополнять тем, что это просто другая сфера приложения, да, другая сфера, вот та сфера, в которой человек себя обнаруживает. Без книг для него, вот, наверное, не было такого простора, в котором бы он мог мыслить.
А как вы полагаете, Инна Владимировна, что побудило отца Георгия Флоровского покинуть Париж и переехать уже в зрелом возрасте на другой континент, в Нью-Йорк?
Ну, об этом много написано, о том, как сложно складывались отношения в Сан-Серж, особенно после скандала вокруг софиологии, вот того спора, который там состоялся, и той роли, которую отец Георгий там играл. Очень многие пишут о том, что в личном общении отец Георгий Флоровский старался избежать прямого конфликта с отцом Сергием и до конца сохранял достаточно теплые отношения. Но вот этот шлейф такого резкого критика отца Сергия, конечно, за ним тянулся. И когда он вернулся в Париж и приступил к работе в Сан-Серж, он понял, что там для него нет места, просто не та атмосфера. И он получил приглашение от Георгия Федотова. В 1948 году покидает Европу, заканчивается этот период его жизни. И, кстати говоря, это очень интересно, это для меня одна из загадок, отношения с Федотовым. Ведь Федотов, бытность, вот такой очень близко, период их близкого общения, очень сложного общения с отцом Георгием в Париже, он скорее чувствовал отца Георгия как вот вроде бы такого, судя по его письмам, ну как своего альтер-эго, но в негативе. Он себя с ним сравнивал, он полемизировал с ним. Это переписка с женой Федотова, где он все время говорил о том, что «а вот меня ценят больше, чем отца Георгия, а вот его за это критикуют, а меня наоборот любят». Это был его просто черный человек внутри, мне так показалось. Но тем не менее, несмотря ни на что, Георгий Федотов, понимая масштаб личности, масштаб ученого, приглашает отца Георгия Флоровского. Это по его инициативе он оказывается в Нью-Йорке, в Свято-Владимирской семинарии. То есть я думаю, что вот европейская вот эта ситуация конфликтная, такая очень двойственная, ну, как-то была решающей в том, что он покидает Европу и отправляется в Соединенные Штаты.
А присутствовали ли какие-то материальные мотивы?
Безусловно, потому что вот когда Георгий Флоровский возвращается в Париж и начинает устраиваться там, возвращаться как штатный профессор, там возникли такие серьезные финансовые проблемы, какая у него будет зарплата, какое он будет получать жалование. Находила я на эту тему там некоторую переписку, которую сейчас, ну, не берусь комментировать, надо более детально, чтобы не быть неточным. Действительно, этот момент был. Хотя в Свято-Владимирской семинарии тоже ничего такого сверхсущественного не предлагалось. Это тоже было служение, и по переписке Нью-Йоркской и других богословов, профессоров Свято-Владимирской семинарии, того же Федотова, только по переписке, пожалуй, там это яснее всего видно, было понятно, что положение этих людей в Соединенных Штатах было очень необеспеченным, очень таким шатким. И этот фактор, что вот он меняет такую скудную европейскую жизнь на какую-то более респектабельную американскую, здесь не работал. Я не думаю, что это было.
Во всяком случае, это был нерешающий мотив.
Нерешающий, безусловно.
Вот то, что вы сказали о Федотове, мне очень приятно было услышать. Я очень люблю этого мыслителя. Вот. И на самом деле, мне кажется, то, что он сумел через какие-то свои, даже, скажем, там, переживания, не самые, может быть, лучшие, связанные с Лоровским, переступить ради пользы общего дела, я думаю, что это для него большой плюс.
Большой плюс. Более того, это видно в переписке, опять-таки, с его женой, которая была очень критично настроена к Флоровскому. Она даже говорила, а что вот он делал в Югославии, как он там себя вел, а не сотрудничал ли он с нацистами. И именно Федотов осадил ее и сказал, что он вел себя нормально, достойно, и этот вопрос мы обсуждать не будем. И вы помните, что, например, ситуация с Борисом Вышеславцевым и рядом других мыслителей, да, была очень, так сказать, сложной и даже экстремальной. И даже намек на то, что что-то подобное можно подумать об отце Георгии, Федотов отсек резко.
Инна Владимировна, скажите, а разбирая бумаги Флоровского, вам случалось встретить какие-то отзывы о американском православии и православных американцах от отца Георгия Флоровского?
По таким вот бумагам, которые мне лично удалось подержать в руках, сейчас бы я не решилась так ответить. Но, во всяком случае, в своей деятельности, да, он осуществлял оценку. Я скажу так, что его предложение американскому православию – это и есть его оценка. Ну, во-первых, то, что язык английский, да, в службе и в образовании. Это его оценка. Это не просто действие, это оценка того, что наступил новый период, пришло новое поколение. Об этом надо уже православие должно заговорить на английском языке. Это уже оценка. Но жалко, конечно, что сегодня многие из православных, в том числе вот в храме Христа Спасителя, я слышала такое мнение, что Александр Шмеман сделал это, а отец Георгий был наоборот против. Это, ну, какая-то такая уже легенда, уже, может быть, недостаточное знание, может быть, ну, нюансы этой ситуации, когда роль того человека, который совершает такой поворот, отдается только Александру Шмеману. А Георгий Флоровский остается как такой традиционалист, который не хотел ничего менять. Хотя, судя по всему, и по свидетельству Эндрю Блейна, который об этом пишет и так излагает в жизнеописании, Георгий Флоровский сделал много для того, чтобы православие приблизилось к американским реалиям. То, что он, именно он лицензирует Свято-Владимирскую семинарию, благодаря его усилиям вводит это учебное заведение в такой настоящий контекст американской образовательной системы, это тоже оценка православия, каким оно должно быть.
Кстати, пользуясь случаем, хотел бы вас поблагодарить, Инна Владимировна, за возможность услышать голос отца Георгия Флоровского, фрагмент его лекции как раз на английском языке, который вы нам продемонстрировали на лекции на философском факультете.
Спасибо вам. Ваша благодарность позволит нам, я надеюсь, теперь уже коллегой по флоровсковедению, одним из членов общества Флоровского в Принстоне, ну, подумать лучше над тем, как же нам ввести в оборот огромное количество бобин с записями, которые есть в распоряжении богослова, священника, исследователя, который очень много занимается флоровским, Мэтью Бейкера. Ему досталось по наследству от Эндрю Блейна вот такое наследие. Огромное количество бобин с голосом. Их теперь надо ввести в оборот. И если это наши соотечественники этот голос хотят услышать, это повод для того, чтобы сделать это.
Помоги вам, Господи. Спаси Христос, Инна Владимировна, за эту очень интересную и содержательную беседу. Я думаю, что в одной из следующих программ мы обязательно продолжим разговор об отце Георгии Флоровском. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся, желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.